Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 18 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 10 человек погибли при российском ракетном ударе по поселку Печенеги в Харьковской области. Российские власти заявляют о рекордном количестве сбитых украинских беспилотников. «Яблоко» намерено продолжить попытки обжаловать свое снятие с выборов в Государственную Думу. Глава ЦИК Алла Памфилова выступила за запрет на участие в выборах россиян, уехавших за границу. Президент США Дональд Трамп угрожает Оману, ведущему с Ираном переговоры об условиях восстановления судоходства в Ормузском проливе. Также сегодня.
Мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим.
Российский МИД возмущен реакцией Японии на поездку Владимира Путина на остров Итуру. Не менее 10 человек погибли и около 20 пострадали при сегодняшнем российском ударе по поселку Печенеги в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что удар пришелся по людному перекрестку, рядом с которым расположены почта, магазин и жилые дома. Есть пострадавшие и в нескольких других украинских регионах в результате атак беспилотников и авиабомбардировок. При этом российские власти практически каждый день сообщают о все большем количестве украинских беспилотников, атакующих ежедневно российскую территорию. Сотни беспилотников, согласно утверждениям Министерства обороны России и московского мэра Сергея Собянина, сбиваются ежедневно на подлете к Москве и Московской области. Граничащие с Украиной российские регионы также подвергаются обстрелам с применением реактивных снарядов. Как сообщили в понедельник власти Белгородской области, при одном из таких ударов погибли не менее 6 человек. При этом журналисты белгородского телеграм-канала «Пепел» выяснили, что удар был нанесен еще 16 августа. Рассказывает Никита Парфенов, главный редактор этого телеграм-канала. Он находится за пределами России.
Мы знаем по самому факту ракетного удара о гибели людей. Мы понимаем, что когда люди начинают массово скорбить в социальных сетях в Белгородской области, то есть выкладывают сторис с этими свечами памяти, публикуют какие-то посты, мы понимаем, что там действительно большое количество людей погибло. У нас нет ответа, почему власти так медленно реагируют на это. Возможно, не знаю, выходной день был. Но оно вот так происходит. То есть действительно Пеплу удается узнать что-то раньше. Действительно, люди, помимо этого, существуют различные чаты закрытые, различная коммуникация у людей в приграничье, которую они сами себе как бы выстроили в обход коммуникации с властями, например. Параллельно с тем, то, что в Белгороде существует отключение мобильного интернета и ряд других ограничений, которые не позволяют качественно коммуницировать с людьми. А в Белгороде сейчас обратно стала развиваться история с военной цензурой тотальной. Сейчас, конечно, это в основном все атаки беспилотников и создание некой такой буферной зоны, чтобы лишить российскую армию возможности наступать на Харьковском, Сумском направлениях. К большому сожалению, внутри этой киллзоны, внутри непосредственного огневого воздействия беспилотников в Белгородской области проживает очень большое количество людей в Шебекинском, Грайворонском, Красноярушском, Волоконовском, Валуйском округах. И, соответственно, так или иначе, эти люди становятся жертвами войны.
Это был главный редактор телеграм-канала «Пепел» Никита Парфенов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В Киеве заявляют, что целями ударов по российским регионам являются объекты, связанные со снабжением российских войск оружием, топливом и боевым снаряжением. Это прежде всего нефтеперерабатывающие заводы, хранилища, топлива и склады. Практически каждый день приходит сообщение об атаке на очередной склад маркетплейса «Wildberries». Ущерб компании в результате этих ударов – начавшихся месяц назад, может достигать 800 миллиардов рублей. При этом вести бизнес на оккупированных территориях Украины в Донбассе, что Wildberries, что другой крупный российский маркетплейс «Озон», долгое время боялись, а теперь оттуда фактически ушли, рассказывает ведущий радио «Донбасс Реалии» Денис Тимошенко.
Зашли «Озон» и Wildberries на оккупированные территории. Там был целая эпопея, такой сериал. Зайдут они туда, не зайдут на эти территории. Ну, допустим, в марте 2024 года пресс-службе этих компаний Озон и Wildberries заявили, что они намерены развивать логистику на Дальнем Востоке и в Сибири, а в так называемых ДНР и ЛНР у них нет необходимой инфраструктуры для работы. 2024 год, я отмечу, это прошло уже 2 года после аннексии. В этом году Озон появился на оккупированных территориях, и после ударов этими дипстрайками он начал приостанавливать работу в оккупации. Новость от 17 июля. Озон снова временно приостановил работу в Донецке. Ну, а Wildberries работал и Озон через... На самом деле, то есть там висели вот эти вот пункты выдачи, было написано Wildberries, Озон, но работники непосредственно эти компании туда ничего не везли. Все это везли в Таганрог, и это были партнерские пункты выдачи. Назывались они Don't Click, Плюс 7 доставка. Ты заказываешь на Озоне или Wildberries, и это приезжает Таганрог, то есть для тебя это выглядит так, будто тебе привез это Wildberries. Это курьер, просто ты платил, наверное, дополнительно за доставку. И вот сейчас свежая такая новость, что вот зона доставки Донецк-Макеевка, сроки доставки, товар доставляем от 1 до 3 дней после прибытия товара на пункт в Таганрог. Товар забираем с Таганрога 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Исключение холодильники, диваны не доставляем. Вот так это все работало. Кто крайним оказывается? Снова украинцы, которые по разным поводам могут оставаться на оккупированных территориях. Ну и вот сейчас они не могут заказать теперь себе ничего фактически, а вынуждены довольствоваться только тем, что будет в магазинах в этих оккупированных территориях. Да и то не факт, что там что-то сейчас будет, потому что Украина, я так понимаю, плотно взялась за оккупацию, за воду, за электроэнергию, за логистику, за все-все-все. И уже четко сейчас идет коммуникация даже от первых лиц, ну, от того же Роберта Броди, да, что выезжайте оттуда, там нечего сидеть, там будет становиться только хуже.
Это был журналист проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Денис Тимошенко. Время свободы исполнился уже месяц после оказавшейся неожиданной для очень многих в Украине смены правительства, которую, как убеждены многие политические аналитики, как в самой Украине, так и за ее пределами, президент Владимир Зеленский затеял, чтобы избавиться от набравшего популярность министра обороны Михаила Федорова, вступившего в конфликт с занимавшим тогда пост главкома ВСУ генералом Александром Сырским. Увольнение Федорова вызвало массовые протесты по всей Украине. Зеленский предлагал ему вернуться в правительство в другой роли, но тот отказался. В конце концов, Зеленский уволил и Сырского. Прошел месяц, и назначенный исполняющим обязанности министра обороны Украины генерал-майор Евгений Хмара по-прежнему носит приставку ИО, хотя в последнем видеообращении Зеленский назвал его имя министром. Замечу, что по Конституции Украины министром обороны может быть только гражданское лицо. Между тем, в Украине возобновились, пусть и не очень массовые, но активные акции с требованием вернуть пост министра обороны Михаилу Федорову, рассказывает киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
Уже неизменным атрибутом митинга в поддержку Михаила Федорова стали картонки. На них и слова поддержки экс-министра обороны, и требования к Владимиру Зеленскому.
И будемо стояти! Стояли! Стоимо! И будемо стоять!
Акции в поддержку Федорова начались месяц назад, сразу после его отставки. Митингующий называет экс-министра эффективным менеджером, считает, что Федоров может реформировать ВСУ и усилить дроновые программы украинской армии. Чтобы их требования услышали, митингующие прошлись от арки свободы к офису президента.
Прагнемо діалогу з президентом, щоб вийшов до народу і дав відповідь.
Сам Михаил Федоров на митинг в його поддержку не прийшов, но дав інтерв'ю ряду іноземних СМІ, в яких прокоментував акції протесту.
Я думаю, що
у людей отняли надежду, а это самое худшее, что можно сделать по отношению к своему народу. И украинцы выходят на улицы, потому что они хотят понимать, как принимаются решения в государстве, почему надежду, которая появляется, могут так легко забрать. И что нужно сделать для того, чтобы эта надежда вернулась?
На протяжении последнего месяца экс-министр обороны не высказывался напрямую против президента Украины. Заявлял даже, что не исключает возможного возвращения на должность министра. Но украинские политологи в такой сценарий не верят. Владимир Фасенко считает, украинский президент дождется, когда ситуация успокоится, и уже потом определится, кто станет следующим министром обороны. Политолог уверен, события последнего месяца показывают, в Украине появился новый оппозиционный лидер.
Но, несомненно, сейчас Федоров новая, свежая фигура. Его часть общества, далеко не все, но часть общества воспринимает как нового лидера новой оппозиции. И вот как раз эти протесты, которые сейчас происходят, картонковые майданы и прочее, это все демонстрации новой оппозиционной волны, для которой Федоров стал символическим лидером.
Накануне митингующие передали свою петицию офису президента в надежде на ответ. Отставку Федорова Зеленский комментировал месяц назад. Сказал, что уверен, что тот останется в его команде. Однако в каком амплуа будут обсуждать позже.
Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Сегодня было опубликовано интервью Михаила Федорова в программе «Face the Nation» американского телеканала CBS, в котором он предсказал скорую роботизацию в армиях разных стран, говорил о необходимости внедрения инновационных технологий в ВСУ. По словам Федорова, баллистические ракеты украинского производства могут начать бить по объектам в России в течение от 3 месяцев до полугода, а вот что Михаил Федоров сказал о перспективах Украины в борьбе с российской агрессией.
Я думаю, что
благодаря нашей силе, организованности, асимметрии и партнерству с сильными западными странами мы сможем остановить Россию. Война станет для россиян бессмысленной. Они не смогут добиться никаких стратегических целей, а каждый день продолжения войны будет становиться для них все более опасным. Опасным настолько, что Россия в какой-то момент вообще может оказаться на грани распада и глубокого кризиса. И тогда, когда Путин или уже не Путин, когда российская власть поймет, что вопрос уже стоит о самом ее существовании, они остановятся. После этого наступит прекращение огня, а затем мир в Украине. Но до этого, конечно, нас ожидает ад. Сложные времена, множество вызовов и серьезных изменений. Однако в конечном итоге, благодаря мудрости и смелости украинского народа, мы сможем пройти через все это и добиться своего. Свой экзамен за последние 12 лет мы уже сдали. Мы показали, что Украина — это государство, которое продолжает формироваться и движется в очень позитивном направлении к тому, чтобы стать по-настоящему независимым государством.
Станет по-справжнему независимым.
Это был бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, фрагмент его эксклюзивного интервью в программе «Face the Nation», выходящей на американском телеканале CBS и в одноименном YouTube-канале. Вы слушаете «Время свободы». Несмотря на решение Верховного суда о снятии партии «Яблоко» с выборов в Государственную Думу и отказ апелляционной коллегии Верховного суда отменить это решение, «Яблоко» будет продолжать обжаловать свое снятие с выборов в вышестоящих инстанциях. Об этом вчера заявил председатель «Яблока» Николай Рыбаков, общаясь с журналистами сразу после того, как апелляционная комиссия Верховного суда отклонила жалобу «Яблока». Реального судебного процесса по апелляции, по словам Рыбакова, просто не было.
Суд не разбирался, не интересовался в сути дела. И мы вообще не уверены, что всегда понимали члены суда, в чем, собственно говоря, разбираемое дело. Но вы понимаете, они понимают, что, по сути, «Яблоко» сняли с выборов за то, что мы за мир и за свободу. А те, кто нас снимает с выборов, за противоположное политическое направление. Но главного мы уже достигли, что во всем мире знают, как много людей в России хочет мира, хочет нормально жить и растить детей под мирным небом в своей стране, в России. Это так будет. И, конечно, не могу не сказать сейчас о наших чувствах, наших сопереживаниях с тем, что сегодня был вынесен приговор Льву Шлосбергу 11 лет и 1 месяц. И, конечно, наши все чувства вместе со Львом и другими политическими заключенными, которые боролись и борются за мир, за то, чтобы не гибли люди. Мы будем продолжать добиваться и использовать все законные возможности для того, чтобы «Яблоко» вернули на выборы, и для того, чтобы у граждан нашей страны был мирный, законный и безопасный для них способ проголосовать за мир, свободу и жизнь без страха в России, за заключение соглашения о прекращении огня. Мы в ближайшие дни направим надзорную жалобу в Президиум Верховного суда. Кроме того, есть еще Конституционный суд России.
Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Напомню, что
27 июля Центральная избирательная комиссия России единогласно голосовала за регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Думу, а вчера в суде представитель ЦИК полностью поддержал вместе с представителем Генеральной прокуратуры снятие этой партии с выборов. Ну а глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в сегодняшнем интервью радио «Комсомольская правда» выступила за отмену голосования на российских выборах на участках, открытых за рубежом, сославшись на якобы планируемые недружественными странами акции и провокации, которые власти этих стран пресекать не собираются. Памфилова также открыто призвала лишать права голоса уехавших россиян.
Я считаю, что уехал из страны, предал страну, пошел вон. Сделать. Это моя позиция. Вот, смотрите, этот Запад гнилой и лукавый, лживый, простите меня, вот никто не стесняется. Многие страны вообще не открывают участки за рубежом. И ничего. Так называемые демократические страны. У нас самое либеральное законодательство по голосованию за рубежом. И здесь, я считаю, надо наводить порядок. Поэтому я считаю, что не надо ни на кого оглядываться. Надо делать то, что нам выгодно в интересах национальной безопасности и укрепления России. Честно, прямо, поэтому всех предателей вон.
Это была глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Сегодня ЦИК опять единогласно проголосовал за исключение «Яблока» из избирательного бюллетеня, где у этой партии был второй номер. Теперь вслед за первым номером, принадлежащим «Единой России», идет сразу третий. Он в этот раз у ЛДПР. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 18 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. МИД России уже пятый день возмущается реакцией Японии на поездку на прошлой неделе президента России Владимира Путина на остров Южно-Курильской гряды Туруп, который Япония считает своей северной территорией. Япония заявила резкий протест. Премьер-министр страны Санае Такаити назвала эту поездку оскорбляющей чувства японцев и ее лично и осложнившей среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений Японии и России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров жаловался, что посла Японии в Москве не удавалось вызвать в МИД в течение нескольких дней. Тот ссылался на занятость и нездоровье и отказался приехать на Смоленскую площадь и в прошлую пятницу, и в этот понедельник.
Господин посол славится неуемной энергией. Он прибыл сюда пару лет назад и постоянно где-то активничает, с кем-то пытается встречаться. Недавно без согласования, даже без информирования нашего министерства, привез какую-то делегацию бизнесменов, непонятно с какой повесткой дня. Вдруг стало выясняться, что под занавес визита какую-то господин посол организовал непонятную рабочую группу, потом они стали отнекиваться. Ну, то есть при такой неуемной энергии то, что человеку стало неважно с точки зрения здоровья, ну, наверное, бывает. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Туруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня посол Японии в Москве Акира Мута все-таки посетил российский МИД. Он пробыл там около 20 минут. Напомню, что Япония осудила агрессию России против Украины, оказывает Украине помощь и ввела ряд санкций против российских государственных чиновников, включая и Сергея Лаврова, и Владимира Путина. Время свободы. Сенсацией стало заявление президента США Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox News о том, что Соединенные Штаты будут бомбить Оман, если он будет продолжать мешать достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном об условиях судоходства в Ормузском проливе. Позднее, общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп добавил, что недоволен поведением Омана, который, по его мнению, действует в ущерб американским интересам, несмотря на то, что считается союзником Америки и идет на уступки уступки Тегерану, хотя судоходство в Ормузском проливе должно быть свободным. Трамп также сказал, что не собирается продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Ираном, подписанного 2 месяца назад. При этом представитель МИД Ирана Исмаил Багаи вчера заявил, что именно Иран и Оман договариваются об условиях прохода судов через пролив, но другие страны, по его словам, предпринимают злонамеренные попытки этому помешать.
Переговоры между Ираном и Оманом идут полным ходом. Продолжается обмен мнениями по тексту совместного заявления, и обе стороны до сих пор продемонстрировали решимость разработать механизм, который отвечал бы их собственным интересам, а также учитывал бы интересы международного судоходства. Некоторые страны предпринимают попытки повлиять на этот процесс. Их злонамеренные деструктивные действия демонстрируют, что им безразличны мир и безопасность региона. И, по сути, они хотят, чтобы наш регион всегда находился в состоянии конфликта и хаоса. Эти факторы привели к тому, что процесс заключения соглашения несколько затянулся.
Это был представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Вчера же Дональд Трамп вновь раскритиковал правительство Южной Кореи, отказавшийся поддержать военную операцию США и Израиля против Ирана. Критике Трамп подверг и других союзников Америки по Североатлантическому Союзу. «Когда я недавно позвонил президенту Южной Кореи, который мне нравится, я считаю его очень приятным человеком, так вот я позвонил ему и сказал, не хотели бы вы нам немного помочь? Нам вообще-то не нужна помощь с Ираном, но если хотите, помогите нам с Ираном». Он ответил, нет, спасибо. И я сказал, подождите-ка, у вас там 39 тысяч наших солдат, охраняющих вас от Ким Чен Ына, вашего соседа, и вы не собираетесь помочь нам в такой простой военной операции, как в Иране? Это странно. Нет, мы бы предпочли не вмешиваться. Я говорю, а зачем нам вам тогда помогать? Я хочу им помочь, но, знаете, когда спрашиваешь кого-то, хотите нам помочь, а он отвечает, нет, спасибо, при этом мы защищаем их от другой страны и тратим на это миллиарды долларов. Мы тратим миллиарды и миллиарды долларов на защиту не только их, но и других стран. Посмотрите на НАТО. Мы тратим сотни миллиардов долларов на защиту Европы от России. Сотни миллиардов на защиту от угрозы в основном от России, но и от других угроз тоже. А потом они говорят, что не хотят участвовать в охране пролива, откуда им доставляется большая часть нефти. Они получают оттуда половину своей нефти, но и не хотят при этом в это вмешиваться. Зачем тогда мы это делаем? Я всего лишь хочу, чтобы все было по-честному. Это был президент США Дональд Трамп. Напомню, что он распорядился уменьшить масштаб ежегодных совместных учений армии США и Южной Кореи. Трамп заявил, что эти учения слишком дорого обходятся американскому бюджету, а также являются недружественным жестом в отношении КНДР, с лидером которой Ким Чен Ыном, по словам Трампа, у него сложились дружественные отношения. По мнению Трампа, нынешний режим в Северной Корее не проявляет агрессии, при этом меньше месяца назад президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подробно остановился на быстро развивающемся военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном. Напомню, что он тогда говорил.
Мы видим и сотрудничество России с Северной Кореей. Россия хочет получить еще 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи уже с июня в Воронежской области готовится к их приему. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Это угроза не только для Украины. Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствует их оружие, дает им опыт реального применения вооружений. Все это угроза для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Мы будем противодействовать.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. А зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в качестве спецпосланника американского президента побывал с посреднической миссией в Египте и в Израиле. В Египте он встретился с делегацией палестинской группировки «Хамас», считающейся в США и ЕС, и, разумеется, в самом Израиле террористической организацией. Делегацию возглавлял новый лидер «Хамас» Халиль Аль-Хайя. В Иерусалиме Кушнер провел переговоры с премьером Израиля Бенямином Бенджамином Нетаньяху. Нетаньяху на днях публично отверг план созданного Трампом Совета мира из 15 пунктов по разоружению Хамас и отводу израильских войск из сектора Газа. Тем не менее, в интервью Fox News Джаред Кушнер довольно оптимистично высказался по поводу мирного урегулирования в Газе и перспектив ее восстановления.
Это может произойти очень скоро. У нас состоялась отличная встреча в Каире с посредниками, с Хамасом и с Национальным комитетом, новым технократическим палестинским правительством, которое придет к власти после передачи ему контроля. Они подтвердили все свои обязательства по 20-пунктному мирному плану президента Трампа и по 15-пунктной дорожной карте, над которой мы работали с ними последние 4 месяца и в рамках которой они обязуются разоружиться. Сейчас это звучит как нечто невероятное, потому что Хамас вооружился уже давно, и он был ужасной террористической организацией. Но на данном этапе, под давлением всех посредников и Соединенных Штатов, они, похоже, готовы это сделать, и время покажет, будет ли это реализовано. Мы твердо привержены плану восстановления Газы, но мы не позволим восстанавливать Газу, пока не произойдет демилитаризация. Никто не хочет вкладывать больше денег в место, которое так долго находится в плачевном состоянии, если есть угроза, что его опять захватят террористы и разрушат. Мы также не собираемся ограничивать право Израиля на самооборону в случае возникновения непосредственных угроз. Поэтому нам пришлось уточнить, что конкретно это означает. Затем мы рассмотрели соответствующий механизм, а также то, что нам нужно сделать в плане фактического изъятия оружия. И поэтому, если мы будем сотрудничать, мы сможем увидеть прогресс уже через 30 дней, начав, как я надеюсь, изымать часть оружия и засыпав некоторые туннели в течение следующих 2-3 месяцев. Так что прогресс может быть достигнут довольно скоро, но нам необходимо сотрудничество с обеих сторон.
Это был спецпосланник американского президента Джаред Кушнер, фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу Fox News. Как пишет BBC, в переговорах также участвовали руководители Совета мира. Это болгарский дипломат Николай Младенов и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, а также представители Египта, Катара и Турции, стран, выступающих посредниками в мирном процессе. Официальных заявлений по итогам переговоров сделано не было. Большинство наблюдателей не разделяет оптимизма Кушнера и высказывает сомнения по поводу того, что Хамас действительно собирается разоружиться, а Беньямин Нетаньяху пойдет на какие-то уступки накануне выборов в Кнессет в октябре. И последняя тема сегодня – не круглая, правда, годовщина официального включения Ринго Стара в состав группы «Битлз». Стар окончательно заменил за ударной установкой группы Пита Беста. Это произошло ровно 64 года назад. Ну, будем считать, что это знаковое для «Битлз» число. Вспомним знаменитую песню этой группы. Музыковед, историк джаза Андрей Гаврилов категорически не согласен с теми, кто считал Ринго Стара слабым барабанщиком. Архивная запись «Радио Свобода» 2009 года.
Ну, легенд и мифов много. Что здесь говорить? Можно сказать, например, то, что говорил в свое время барабанщик из Deep Purple Ian Paice. И на вопрос в лоб, считаете ли вы Ринго Стара хорошим ударником, он сказал следующую фразу. Может быть, он и не виртуоз, но он замечательный музыкант. Он всегда был гармоничной частью группы и тонко чувствовал, как лучше сыграть ту или иную песню. Вы знаете, но здесь всегда возникает вопрос, что такое хороший ударник? С моей точки зрения, и вот почему я-то считаю Ринго Стара великим барабанщиком, ударник – это тот, кто держит песню. Это тот, кто не дает ей расползтись, рассыпаться, а совсем не тот человек, который способен выдать 15-минутное соло на одновременно на 15 различных ударных инструментах. Это совершенно другое. Если мне нужно послушать, как человек бьет долго и упорно почему-то громкому, ну, в общем, можно пойти на соседнюю стройку, и там есть отбойный молоток. Ринго Стар играл мелодию на своих инструментах. Он очень тонко чувствовал, что ему нужно и что в этот момент нужно группе. Что касается столь любимых народом барабанных соло, но действительно, в песнях «Битлз» их практически нет. Хотя давайте вспомним песню «The End» с альбома «Abbey Road». Вспомним, как она начинается, и посмотрите, как бережно свое соло Ринго Стар передает гитарам.
Музыковед, историк джаза Андрей Гаврилов о барабанщике группы «Битлз» Ринго Старе.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.